Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Там, где строят коммунизм». Обзор свежего номера эмигрантского журнала «Грани», где помещены стихи из СССР и анонимная повесть «Сказание о синей мухе». Позднее стало известно, что автор Валерий Тарсис. Среди других тем – побег из ГДР на бронированном автобусе и эссе Федора Степуна о философе Семёне Франке. Ведущая Екатерина Гурина. Эфир 10 января 1963 года.
Где строят коммунизм. В мае 41 года, когда почти вся Европа была уже захвачена Гитлером, в маленькой комнатушке одного из городков неоккупированной Франции за шатким столиком сидел человек и писал. Человека звали Михаил Саргин, и был он русским журналистом. А писал он вот что.
Верховенство Москвы возможно в период подготовки переворотов, но длительно оно, конечно, неосуществимо. Здесь и начинаются сложности, которые могут предполагаемую победу СССР превратить в поражение основ Октябрьской революции и прежде всего – в самой России. Достаточно подумать о том, каким не только откровением, но и потрясением явилось бы для нынешнего Советского Союза открытие двери в Европу, до сей поры наглухо запечатанной. Последствия этого трудно учесть даже и приблизительно.
Вот что писал в 41-м году зарубежный русский журналист Михаил Саргин. Последствия, о которых писала Саргин, дают себя знать. Одно из них и в том, что в 1962 году неизвестный советский автор смог переслать в зарубежный русский журнал «Грани» рукопись своей повести. Повесть называется «Сказание о синей мухе». И в ней есть, например, такие мысли.
«Идеалисты считают тщетными все коллективные потуги человечества. Каждый человек – гражданин неповторимого своего мира, конкурент прочим. И не может быть общих интересов или одинаковых стремлений. В мире каждого человека свои законы, свои цели, свое счастье. Единственное благо, равноценное для всех – это свобода действий, независимость».
О разумной дисциплине, пресловутой энгельсовской осознанной необходимости – автор повести «Сказание о синей мухе» писал так.
«Разумная дисциплина – это известная теория о согласии большинства жить для блага немногих, то есть добровольно уступить им все прелести жизни во имя будущего, которого они не увидят и которое вообще вряд ли будет».
В общем, многие герои повести неизвестного советского автора прониклись сознанием, что дальше – наша страна так жить не может. Только вот выход искали по-разному. Один из главных героев повести, Иван Иванович Синебрюхов, преподаватель столичного вуза, начал было писать книгу о том, цитируем,
«о том, как отсечь худшие стороны зла. Как это некогда рекомендовал Энгельс, прогнать миллионы чиновников и бездельников. Как в 10 раз сократить количество учреждений, покончить с товарно-денежным фетишизмом, отменить всяческие привилегии, создать единые учреждения вместо советских, партийных, хозяйственных, профсоюзных».
Схожих, пожалуй, даже еще более радикальных мер требовали другие герои повести «Сказание о синей мухе». Вот бывший председатель колхоза Никон Архипович, его сын, шофер Афанасий, заведующий гаражом Петр и рабочий Костя. После первых стопок водки разговор пошел на чистоту. Начал его Никон Архипович.
А у нас опять дайче слушок пошел, что будет обмен денег. Что ж творилось в нашей Вязьме? Чисто всю заваль в магазинах позбывали, что никто и брать не хотел. Ловко.
Так это ж специальные агенты этим занимались. Надо ж сбыть барахло. Хорошего товара нигде не найдешь. В Москве и то трудно.
Хороший товар. У спекулянта.
Так у нас завсегда и будет, елки-палки.
И вовек толку не будет. Потому интереса нет у людей. Во всем недостаток. У нас не то, что сахар или там колбасу. Белый хлеб и то не достанешь. Достижение. И сколько этот народ терпеть будет?
До скончания века.
Вот у меня план есть. Теперь в Сибири идет разворот. Целина, заводы. А народу жить негде, в землянках. Пока еще построят. И с харчем туго. Так вот у меня предложение. Пусть там объявят НЭП. Частника допустят. Так народ туда попрет. Все казенные чиновники побросают свои места. Вот мы с ребятами говорили, такую можно набрать компанию. Да навербовать повсюду. За один сезон 100 000 домов построим. Каждой семье дом. Только вольным способом. Все раздобудем. Лес сами напилим. Лавки заведем. Свиней будем откармливать. Уже туха будет. Только бы чиновники не вмешивались в наши дела. А то, если писаря в дело вмешаются, ни черта не будет. А мы, коль уж возьмемся, так пока писаря будут писать бумажки о доме, мы его уж построим.
Верно. Народ по-настоящему делу стосковался. А у нас одна болтовня да писанина.
По-нашему, надо перво-наперво закрыть канцелярии. Даже в колхозах сидит дармоедов, видимо-невидимо. Как собрать их всех вместе, дармоедов-то, так из них целую армию большую можно создать. У нас в районе чуть не 1000 служащих, а и сотня не нужна.
А что ж тогда будут делать партийные?
А еще профсоюзы. Тоже 1 000 000 бездельников. К чертям бы их.
Пусть каша работает, тогда дело будет.
Вот я и говорю. Как бы учреждений 3/4 к ногтю, и первым делом коммунистов на завод, в поле, и колхозникам жалование положить, как в совхозах. А то у нас шиш. А в случае чего, так пусть государство покупает хлеб на базаре.
Надо по-югославски.
А в Югославии от коммунизма остались только рожки да ножки.
Там коммунизм деловой, а у нас бездельный. Совсем мы пропадем, ежели так дальше будет.
Тут в разговор вмешался профессор Иван Иванович. Но ведь лучше стало сейчас, робко сказал он. В колхозе кое-что получают. Но продолжать ему не дали.
В одном получают, а в 5 шиш.
А эти колхозы-миллионеры... Тоже липа.
Не могут партийные болтуны хозяйствовать в стране. Настоящих хозяев надо.
А теперь что выдумали? Может, в каких колхозах завелась копейка? Так ее отобрать надо. Вздумали технику продавать. А чего продавать? На наши же деньги она сделана. Все у нас отбирали, чтобы эти тракторы делать. А теперь опять за них плати. Что вы, дружили?
Да. Идеи носятся в воздухе. Новые идеи. Да, собственно, нет. Кронштадтский лозунг «Советы без коммунистов», что новая идея? Нет. НЭП – новая идея? Конечно, нет. Упразднение государственных бюрократических учреждений или хотя бы их сокращение – новая идея? Тоже нет. Ведь Ленин же еще сказал, что «если мы и погибнем», так разве только от бюрократии? Новые и в то же время старые-престарые идеи носятся над растревоженной Россией. И не только носятся, они еще и плоды дают, все больше и больше плодов. Из того же номера «Граней» стихи. Собственно, редакция «Граней» только перепечатала их. А впервые эти стихи появились в московском литературном журнале «Феникс». Нелегальном журнале, конечно.
Шли мы с другом по волжским поймам, по просторам июльской земли. Шли мы берегом, шли мы полем, беспечально и весело шли. Вспоминается мне, как нежданно от реки, где темнели стога, вышла женщина из тумана с кринкой теплого молока. Полевою прохладой пропахшие, пальцы добрые ее руки отряхнули нам пыль с рубашек, застегнули воротники. И почудилось нам, что Россия вот такая и есть, а не та, что у нас документы просила и разглядывала паспорта.
Говорит радиостанция «Свобода». Ульбрихт, этот последний из восточноевропейских сталинистов, если не считать Наводного, за последние годы, как говорится, немало дров наломал. Поголовная насильственная коллективизация и Берлинская стена – лишь часть тех бед, которые принес своему народу этот правитель с иностранным паспортом. Взять хотя бы приказ стрелять по беженцам. Десятки человек уже пали жертвой этого приказа. И все-таки тысячи людей, рискуя жизнью, бегут на свободу. Об одном из самых недавних случаев побега мы сейчас и расскажем.
Началось все летом этого года. 22-летний шофер, у которого накипело на душе, взорвался. В присутствии начальника гаража он выложил все, что думал о правительстве Ульбрихта и о жизни в ГДР. Это могло стоить молодому человеку работы, да и не только работы. Но случилось обратное. Начальник помолчал и сказал: «Ты прав. Если бы я только знал, как уйти». С этого дня начальник гаража и шофер стали друзьями. Медленно начал созревать план побега. В распоряжении начальника гаража были машины, был пропуск, но он был инвалидом войны, передвигался на костылях и править автомобилем не мог. Но зато молодой парень был полон сил, здоровья и был прекрасным автомехаником. Для побега выбрали большой, солидно построенный автобус. Но где прорваться? Каждые полмесяца друзья отправлялись кружить по ведущим в Берлин дорогам. Выбрали контрольный пункт Бабельсберг. Туда вела прямая автострада, на которой можно было взять должный разгон. Оставалось бронировать автобус. Впереди навесили снегоочиститель. Он прикрывал от пуль шины передних колес и одновременно был мощным тараном для прорыва проволочных заграждений. Для прорыва металлических шлагбаумов сварили из труб четырехугольную раму и прикрепили ее к панелям капота. Для того, чтобы придать машине нужный вес, в заднюю часть автобусного кузова погрузили 25 центнеров угля. Этот же уголь должен был прикрывать от пуль жен и детей беглецов. В сочельник по новому стилю в 17 часов обе семьи, двое мужчин, две женщины и четверо детей, погрузились в автобус. Они бросили последний взгляд на родной городок Нейгерсдорф и отправились навстречу неизвестности. В ночь на 26 декабря они добрались до автострады, ведущей к Бабельсбергу. На колеса и кабину водителя навесили стальные плиты. Женщины и дети легли на пол кузова. Молодой механик сел за руль. Все молчали. «С Богом!» – сказал начальник гаража. Автобус тронулся, набирая скорость. Впереди показались огни КПП и освещенные прожекторами шлагбаумы. Тяжелая машина с ревом мчалась на них. Удара пассажиры автобуса почти не ощутили, хотя шлагбаумы были вырваны с корнем. Шофер пустил в ход сирену, предупреждая полицейских об опасности. Давить он не хотел никого. Из караульного помещения выбежали солдаты, человек 15. Затрещали выстрелы. Пули звонко цокали о металл броневых плит. Разбилось ветровое стекло, не то от пуль, не то от обломков третьего, последнего шлагбаума. Холодный ветер ворвался в автобус. Но впереди уже мерцали огоньки западно-берлинского КПП «Драйлинден». Еще несколько метров, и можно было вздохнуть свободно. Побег удался.
Не прошло и часа, поднялась стрельба на другом участке границы. Пограничники Ульбрихта били с моста по бросившемуся в ледяную воду Шпрее юноши. Но тот, напрягая все силы, достиг противоположного берега. Он остался невредим, если не считать сильного переохлаждения организма. И так каждый день, каждый вечер, каждую ночь люди бегут в одиночку, семьями, группами, на грузовиках, на байдарках, на самолетах, вплавь, бегом, ползком. Десятки, сотни, тысячи беженцев, людей, для которых жизнь на родной земле стала невмочь. На этом мы закончим очередную передачу «Там, где строят коммунизм». Говорит радиостанция «Свобода». Недавно исполнилось 40 лет с того дня, когда группа крупных русских ученых и общественных деятелей в административном порядке была выслана из Советской России. В числе высланных был и выдающийся русский философ нашего века Семен Людвигович Франк. Поделиться с нашими слушателями воспоминаниями, посвященными жизни и творчеству Франка, мы попросили профессора истории русской культуры, доктора философии, профессора Федора Степуна. В свое время профессор Степун был близок к философско-литературным кругам Москвы и затем уже в эмиграции к деятелям русской культуры за рубежом. Он автор многих литературных и философских трудов, ряд которых был переведен на иностранные языки. Итак, у микрофона Федор Августович Степун.
Осенью 1922 года Семен Людвигович Франк в числе многих других выдающихся ученых должен был в административном порядке покинуть Россию. Перед его отъездом из Москвы группа студентов поднесла ему адрес, в котором горячо благодарила за его лекции, соединявшие в себе строгость науки с вдохновенным исканием жизненной правды. Благодаря, студенты высказывали надежду, что им еще придется встретиться в научной работе со своим любимым учителем. Эти мечты не сбылись. 10 декабря 1950 года Франк умер в эмиграции в Лондоне. И все же мы смеем надеяться, что мечты московских студентов еще сбудутся, что вырастающая в Советском Союзе духовная Россия будет пристально и напряженно изучать философию Франка, быть может, наиболее значительного русского мыслителя рубежа двух столетий и первых десятилетий XX века. Как вся значительная и оригинальная русская философия, так и философия Франка своими корнями уходит в религиозную веру. Глубина этого ухода доказывается той широтой, с которой Франк исследовал сложные связи между религиозным центром русской культуры и всеми ее областями и проявлениями. О широте этого исследования свидетельствуют многие работы, вышедшие из-под пера Семена Людвиговича. Назовем несколько. «Демократия на распутье», «Крушение кумиров», «Основы марксизма», «Материализм как мировоззрение», «Личная жизнь и социальное строительство», «Духовные основы общества», «Пушкин как политический мыслитель», «Свет во тьме», «Опыт христианской этики в социологии». отличаясь религиозной глубиной, русская философия отнюдь не всегда отличалась живым интересом к мысли, как таковой, к ее научной четкости, логической требовательности и объективной доказуемости. У многих мыслителей она как бы преждевременно утопала в несказуемом, в непостижимом. Непостижимое является центральным понятием философии Франка, темой его основного труда, носящего тоже заглавие и представляющего собой вершину его религиозного созерцания, выношенного в тайниках его личного, но и церковного опыта. Философия непостижимого зрела в душе Франка и строилась как система очень долго и медленно. Вырастала на пути тщательной научной работы. Франк никогда не присоединился бы к мысли Киреевского, пока понятие ясно, оно еще не зрело. Он не начал бы своей книги так, как начал Бердяев свое назначение человека. Я не собираюсь начать по немецкой традиции с гносеологического оправдания. Франк с такого оправдания именно и начал свою философскую работу. В 1915 году он выпустил исключительно серьезный и научно-ответственный труд «Предмет знания» об основах и пределах отвлеченного знания. 564 страницы. Труд этот переведен на французский язык, а частично и на немецкий. В Германии он вышел в лучшем философском журнале «Логос». Как автор «Предмета знаний» Франк является, если и не учеником Владимира Соловьева, у Соловьева серьезной гносеологической работы нет, то все же защитником его мнения, что, безусловно, независимые и в себе уверенные деятельность человеческого ума есть собственные стихии философии. Что такая независимая деятельность ума отнюдь не должна приводить к рационалистической запальчивости, доказывает как философии Соловьева, так и философии Франка. Последним словом их метафизических размышлений и построений является мысль, что абсолютная истина умом непостижима. Являясь последним словом философии, непостижимое все же не является у Франка последним словом его религиозного миросозерцания. Закрытый разум и вход в непостижимое приоткрывается вере, которая, войдя в непостижимое, обретает его как живого Бога. Этот акт превращения непостижимого в опыт постигаемого верой Бога является мистическим центром философии Франка. Неразрешимый в порядке отвлеченного богословствования вопрос теодицея, то есть вопрос оправдания мирового зла, разрешается у Франка данным ему опытом, что Бог узнается только в трагическом борении и в муках человеческого существования. Этот спасительный опыт неосуществим односторонним человеческим усилием. Он возможен только потому, что Бог сам открывается человеку, молитвенно устремленного к нему, как к своему спасителю. Как у всех подлинных мистиков, то есть у людей свыше, облагодатствованных религиозным опытом, так и у Франка наблюдается отнюдь не отрицательное, но все же критическое отношение к догматическим умствованиям. Задачу разума он видит прежде всего в том, чтобы расчищать дорогу к вере, но отнюдь не в том, чтобы создавать веру или разумом оправдывать ее. Такое отношение Франка к отвлеченному богословствованию слышится часто в его писаниях. Он откровенно признает, что не любит богословской псевдоверы и предостерегает ищущих Христа людей против роскоши былых догматических учений и споров. Такое отношение к догматам отнюдь не означает, однако, их отрицание, но лишь их понимание как символических ознаменований тех мистических путей, которыми верующие восходят ко Христу Спасителю. Люди детской веры могут, конечно, поставить вопрос. Если последняя истина разгрывается только в вере, то зачем идти к ней длинными обходными путями гностеологических исследований и метафизических построений? Не может ли это привести к ненужным сомнениям и к охлаждению живого ощущения Бога? Ответ на этот вопрос в сущности уже дан всем тем, что мною было сказано о взаимоотношении разума и веры в философском творчестве Франка. Обходный путь к вере необходим в наше время прежде всего потому, что только разум может опровергнуть те лжепрепятствия, которые он же ставит человеку на пути к вере, когда, падая ниже своего уровня, начинает сам превращаться в лжеверу. Этот процесс превращения разума в веру, начавшийся в 17 столетии и одержавший первую политическую победу на баррикадах Французской революции, подменивший веру в личного Бога, верою в анонимное, великое бытие, еще далеко не изжит. Наоборот, он все еще развивается и все шире захватывает народные массы, мешая тем передовым людям, которые тоскуют о Боге и взыскуют его мужественно и смело идти к вере. Таким запуганным, не понимающим своей подлинной природы разумом людям не обойтись без философии того типа, которую защищал Семен Людвигович Франк с целым рядом близких ему мыслителей. Несколько десятилетий тому назад в России было много и просто, и крепко верующих людей. Революция смутила многих из них, многих даже лишила веры. Вернуться к простой вере, без углубленного понимания, укорененного в Боге и в мире содружества между верой и знанием, им будет невозможно. И потому нельзя сомневаться в том, что надежда провожавших Франка студентов будет новыми и, быть может, неожиданными для них путями все же в России осуществлена.
Передача «Там, где строят коммунизм». Эфир 10 января 1963 года.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Золотой запас свободы». Передача «Музыкальные темы». О гастролях Московского Большого театра в Западной Германии размышляет балетный критик Георгий Асседо. Ведет беседу Юрий Мельников. Эфир 19 июня 1967 года.
Музыкальные темы.
Только что закончились гастроли балета Московского Большого театра в Федеративной Республике Германии в городах Кёльн, Висбаден и Мюнхен. В каждом из них ансамбль показал «Лебединое озеро», «Дон Кихота» и большую смешанную программу. Впервые в Западной Германии выступала Майя Плисецкая. Мы пригласили в нашу студию балетного критика Георгия Асседо, который был на всех трех спектаклях и поделится теперь своими впечатлениями. Георгий Емельянович, пожалуйста.
Интерес к гастролям был исключительно велик. В первую очередь среди молодого поколения, которое в Западной Германии проявляет к академическому балету и больше интереса, и больше понимания, чем старшие. К сожалению, именно эти настоящие любители оказались, в общем, лишенными возможности посетить спектакли, ибо цены на билеты были им совершенно не по карману. Причиной же столь высоких цен была та огромная сумма, которую запросила Москва за выступление своего балета. Классическое «Лебединое озеро» хорошо известно на Западе. Идет этот балет на сценах многих стран, в постановках самых различных балетмейстеров, всегда придерживающихся, более или менее точно, той лучшей его версии, которую создали в Петербурге 72 года тому назад Мариус Птипа и Лев Иванов. С московской трактовкой Александра Горского, дополненной Асафом Мессерером, западные зрители в большинстве случаев были знакомы лишь понаслышке, и думается мне, что после нынешнего ее показа она здесь едва ли станет более популярной. Действительно, за исключением удачного начала последнего действия, поставленного Мессерером, московский вариант Горского во многом уступает тем, которые создавались и продолжают создаваться в духе петербургской постановки. По сравнению с ними московская версия представляется упрощенной в хореографическом отношении, обедневшей в драматическом, не производящей особого впечатления в постановочном. Одним из главных недостатков, созданных в конце прошлого века балетов, является то явное предпочтение, которое давалось женскому сольному танцу перед мужским. В «Лебедином озере» оно проявилось особенно сильно. В нем прима-балерина исполняет уже не одну, а две партии лирически нежной Адетты и ей прямо противоположной Адилии. Роль же принца Зигфрида сведена к присутствию на сцене, к пластическим движениям, поддержкам и не столь уж блестящей вариации в третьем действии, и занимает она в течение довольно длинного балета всего лишь несколько минут чистого танца. В этом отношении внесенные Александром Горским изменения ничего не принесли. Хоть он и упразднил бесцветную роль Бенно, приятеля принца, и до минимума сократил выступление его воспитателя Вольфганга, но от этого партия Зигфрида не стала более эффектной и ничуть не обогатилась танцевальными моментами. У Горского принц, роль которого всегда исполняется ведущими танцовщиками, продолжает гулять по сцене с томно скучающим видом, продолжает лишь ассистировать балерине, но зато введена весьма танцевальная, хоть и не слишком уж богатая хореографическим содержанием, новая демихарактерная роль шута, который и является единственным действительно танцующим мужским солистом. О хореографии первого действия сия определенными длиннотами, как из грубоватой трактовки второго, можно быть двух мнений. Можно поспорить о целесообразности изменения конца всего балета. У москвичей он заканчивается счастливо. Злой чародей Ротбард гибнет в довольно примитивно поставленном единоборстве с принцем. Заколдованные девушки-лебеди окончательно принимают человеческий образ, а Одетта и Зигфрид, повернувшись спиной к зрителям, направляют свои стопы к восходящему солнцу и счастливому будущему. Но едва ли можно не согласиться с тем, что мизансцене третьего действия недостает чувства стиля, что она не отвечает требованиям, которые по праву ставятся балету Большого театра. Придворного церемониала здесь нет и в помине. логически обоснованный пышный выход принцессы-матери отсутствует полностью. Она запросто, без всякой свиты, появляется из боковых дверей, пересекает в одиночестве сцену, не привлекая особое внимание гостей, а затем усаживается на свой великолепный трон, как если бы садилась в кресло театрального партера. Столь же бесцветно появление кандидаток в невесты принца. Их никто не сопровождает, никто их не представляет, и напоминают они скорее скромных институток, забредших на бал неизвестно какими путями, и в отсутствии родных, чувствующих себя там далеко не уверенно. Что же касается незваного рыцаря Ротбарта, то он держит себя слишком уж бесцеремонно в чужом дворце. Дюми характерные танцы поставлены в этом действии мастерски. С другой стороны, нельзя не признать, что академический танец невест производит скучное впечатление, а вариация Адильи, лишенная знаменитых 32 фуэте, потеряла значительную часть своего блеска. Кор-де-балет Московского Большого театра танцует изумительно. Лучше всего ему удается дивертисмент третьего действия, в котором особенно хорош испанский танец Натальи Касаткиной, Ларисы Дмитриевой, Семена Кауфмана и Анатолия Симачева. Из мужских солистов лучшее впечатление оставил удивительный прыгун Владимир Кошелев, исполняющий роль шута необыкновенно ловко, очень комично и в то же время не теряя чувства меры. Партии Ротбарта Горский придал значительный вес. И я, исполнитель, должен обладать не только большим пантомимическим талантом, но и отличной техникой. Владимир Левашов обладал и тем, и другим. В настоящее же время он принужден делать упор на экспрессивную сторону роли, что не идет на пользу общему впечатлению. Когда, 10 лет тому назад, Николай Фадеичев впервые выступил в Лондоне в партии принца Зигфрида, все мы, балетные критики-рецензенты, совершенно удивительным для нашей братьи единодушием признали, что лучшего исполнителя этой роли представить себе невозможно. Увы, подобную оценку теперь не повторить. Виной тому не прошедшее десятилетие как таковое, Фадеичу всего лишь 33 года, а та непозволительная прибавка в весе, которую он, к сожалению, допустил, и то как бы поверхностное, почти безразличное отношение к интерпретации роли, которая стала все более проявляться. Конечно, и то, и другое может быть приведено в порядок. Но если это не произойдет, то перед ансамблем станет нелегкая задача подыскать заместителя. Ну а теперь о совершенстве. Воплощается оно бесподобной Майе Плисецкой, одной из самых выдающихся балерин, которых мне суждено было видеть за мою долгую и богатую балетную практику. Нет никакого сомнения, что ее интерпретация партии Одетты Одилии не только не имеет себе равных в наши дни, но является лучшей из всех тех, которые мы видели в течение последних десятилетий. В Майе Плисецкой все поразительно. И ее феноменальная техника, и совершенно исключительные по красоте и силе экспрессии руки, и удивительной чистоты строгий стиль танца, и глубоко художественный подход к исполняемой роли, и огромный драматический талант, и поразительная способность перевоплощения, особенно важная при исполнении столь различных по характеру ролей, как те, которыми отличается «Лебединое озеро». Без преувеличения могу сказать, что мне посчастливилось видеть этот балет в исполнении всех известных балерин последних 30 лет, не забывая их, продолжая отдавать им должное и не переставая их ценить, я все же склоняюсь еще ниже перед Майей Плисецкой, перед ее прекрасным талантом, который в дни нашей как бы погружающейся во тьму хореографической эпохи вливает новую веру в бессмертие чистого искусства танца.
Thank you.
отличие от «Лебединого озера», 98-летний балет «Дон Кихот» мало кому знаком на Западе, где до недавнего времени лишь изредка шли его очень сокращенные версии. Одна из них входила когда-то в репертуар ансамбля Анны Павловой, другую в более позднее время показывал лондонский балет «Рамбер». Известностью пользуется лишь исключительно блестящая «Grand Pas de Deux» из последнего акта, регулярно исполняемая на парадных балетных вечерах большинством уважающих себя танцовщиц и танцовщиков. Целиком этот балет был показан впервые в Западной Европе зимой прошлого года в Вене в постановке и при участии Рудольфа Нуреева. Об этом большом событии в балетном мире я в свое время рассказывал нашим слушателям. Теперь, получив возможность сравнения, могу добавить, положив руку на сердце, что Нуреевская постановка далеко превосходит московскую, и что, судя по сохранившимся материалам, Нуреев гораздо ближе подошел к первобытной версии Мариуса Птипа, чем это делает балет Большого театра. Действие, показываемое москвичами варианта в шести картинах вместо восьми, логически не развивается. Его поверхностная фабула служит лишь удобным поводом для многочисленных, в подавляющем большинстве случаев демихарактерных танцев и производит тем самым впечатление не повествующего балета с ясно выраженным содержанием, а представляется как бы серией дивертисментов, хоть и не особенно разнообразных, но всегда эффектных, задорных, жизнерадостных, захватывающих и, что здесь самое главное, исполняемых москвичами с тем исключительным блеском и поражающим темпераментом, которым всегда отличается их интерпретация демихарактерного жанра. Успех балета «Дон Кихот» зависит в первую очередь от исполнителей ролей цирюльника Базиля и его возлюбленной Китри. Выступающие в них Екатерина Максимова и Владимир Васильев достигают в балетно-техническом отношении вершин виртуозности. Правда, эмоций, показываемый им танцевальный фейерверк, не пробуждает. Но ведь на это и не рассчитывает произведение, созданное, так сказать, не для души, а лишь для глаз. Программа заключительного вечера балета Московского Большого театра была не совсем удачно составлена из 10 номеров, почти одинаково хорошо исполненных, но весьма различных как в музыкальном, так и в хореографическом отношении. Всю первую я часть заняла сцена из балета «Раймонда», несколько бледную хореографию которой не оживляют ни вплетенный в нее мазуркой венгерский танец, ни прекрасно исполненная вариация Римы Карельской, и не спасает присутствие на сцене самой Майи Плисецкой. Вторая часть началась одной из жемчужин московского репертуара – полонезом и краковяком, поставленными Ростиславом Захаровым на музыку Глинки. Здесь в первую очередь поражает присущая русским балетным силам манера исполнять салонные танцы. Не наигранно изящная, а совершенно естественно элегантная, полная блеска и того природного величавого благородства, которое, быть может, и существовало на Западе, но уже давно отошло в область преданий. В техническом отношении великолепно исполненная Людмилой и Станиславом Власовым танцевальная миниатюра «Летите, голуби» на музыку Данаевского, хоть и не лишена прелести, но должна быть отнесена к разряду эстрадных выступлений, хореографии которых столь явно подогнаны к возможностям данных исполнителей, что перестают быть балетными, а превращаются в акробатические номера. В еще большей мере это относится к исполненному той же парой вальсу Дунаевского, поставленному Александром Лапаури под влиянием гораздо более ценных творений Асафа Мессерера. Нина Сорокина и Юрий Владимиров выступили в «Па-де-де» из балета «Пламя Парижа», в котором мы уже их видели в 1964 году. Сорокина все так же прелестна, Владимиров все так же феноменально прыгает, но более легким его танец за это время не стал. Великолепный характерный танцовщик Владимир Кошелев по-прежнему поражает своими прыжками и полетами в «Гопаке» из «Тараса Бульбы» Соловьева-Седова. Менее привлекательными представляются две хореографии Касьяна Галейзовского на музыку Скрябина, лирический этюд и три настроения, модернистические тенденции которых кажутся ныне уже давно устаревшими. По не совсем ясным причинам для Екатерины Максимовой и Владимира Васильева не нашлось ничего, кроме повторения виданного днем раньше «Гран-па» из балета «Дон Кихот». Несмотря на всю прелесть исполнения, нельзя не пожалеть, что не оказалось возможным познакомиться с их интерпретацией лирического репертуара. Закончился вечер выступлением Майи Плисецкой в Фокинском «Умирающем лебеде». Говорить о ее потрясающем исполнении коронной роли всех больших балерин значило бы повторять слова уже выраженного ей восхищения. Зрители, заполнившие до отказа Баварский национальный театр, устроили ей овацию, принявшую совершенно невиданные размеры после того, как Майя Плисецкая, эта в полном смысле слов замечательная художница танца, бесировала свое выступление. Из Мюнхена часть ансамбля улетела в Мексику, другая часть отправилась в Москву.
И еще один сюжет в программе «Золотой запас свободы». О сборнике «Из глубины» говорит отец Александр Шмеман. Эфир 10 июня 1967 года.
В Париже, в издательстве русского студенческого христианского движения, только что вышел сборник под заглавием «Из глубины». Книга эта не совсем обычная, ибо, как пишет в предисловии к ней профессор Никита Струве, выходит она в свет полвека после того, что была составлена. А составлен был этот сборник в 1918 году, как реакция ведущих русских философов и мыслителей на революцию. В нем принимали участие те же лица, которые за 10 лет до этого, в 1909 году, выпустили пророческий и нашумевший сборник «Вехи». В сборнике «Из глубины» мы находим имена Аскольдова, Бердяева, Булгакова, Вячеслава Иванова, Изгоева, Новгородцева, Струве, Франка и других. И можно без преувеличения сказать, что весь цвет русской мысли, что все виднейшие представители знаменитого нашего Серебряного века, вожди духовного и религиозного Ренессанса, объединились здесь, чтобы дать ответ на великий перелом, совершавшийся на их родине. Но книге тогда не суждено было увидеть свет. Сверстанная уже, она была остановлена цензурой. Через 3 года, в 1921 году, выпущенный самовольно рабочими, сборник был немедленно конфискован. И вот, только теперь, в 50-летнюю годовщину события, ответом, на который он был, этот сборник, усилиями молодежи, не забывшей своих учителей, выходит на суд читателя. И вот что удивительно. Прошло 50 лет, а написанное тогда не устарело. Тот голос совести, голос веры, надежды и любви, что прозвучал тогда, оказывается полновесным и важным и сейчас для нас. Задачу сборника так определяет профессор Струве, между прочим, внук того самого Струве, что вдохновил и Вехи, и «Из глубины». Революция 17-го года перед судом русской религиозно-философской и религиозно-общественной мысли. Таково, сведенное к одной фразе, значение сборника. Поразителен, в отличие от поэтов, полный консенсус русских мыслителей восприятия революции. Лишенная всякой созидательной силы, она для всех них с самого начала глубочайшая духовная катастрофа. Авторы сборника исследуют русскую революцию в 3 измерениях – в ее прошлом, настоящем и будущем. Нигде с такой ясностью и остротой не были вскрыты те особые свойства русской души и условия русской истории, приведшие их к взрыву 1917 года. Нигде конечная обреченность большевизма не была так глубоко проанализирована и обоснована. Нигде страшные проявления революции не были так ярко и беспощадно не столько описаны, сколько предвосхищены. Шигалевщине и гоголевским духом, провиденным Бердяевым с первых же месяцев революции, суждена была долгая власть, принявшая неслыханные размеры. По счастливой случайности, но, вероятно, в силу какой-то тайной необходимости, сборник появляется накануне 50-летия Октябрьской революции. Никакие чудеса техники, приуроченные к этому дню, никакие торжества и многочисленные брошюры, восхваляющие достижения октября, не заглушат того глубокого кризиса, который переживает сейчас Россия. Как 50 лет назад кучка мыслителей, так сегодня широкие слои новой русской интеллигенции взывают из глубины. Призывом сегодняшнего дня, уже нашедшим себе отзвук, звучат слова Муравьева. Покаяние русского народа совершится возвращением его через прошлое к будущему, что одно и то же. При свете древней истины, указующей грядущий путь, русский народ познает свою внутреннюю скверну, свой грех лживости, корысти, алчности и разделения. Познание своей скверны через обращение к незыблемым истинам прошлого уже началось, как показывают покаянные мотивы и защита древних ценностей у некоторых современных советских писателей. Не к воображаемой молодежи, а конкретному советскому юноше конца 60-х годов обращены слова Петра Бенгардовича Струвы, которым 50-летняя давность дает лишь большую силу. России безразлично, пишет он, веришь ли ты в социализм, в республику или в общину, но ей важно, чтобы ты чтил величие ее прошлого и чаял и требовал величия для ее будущего. И не выразил ли Булгаков последние истины сборника о будущем России, когда в своих диалогах устами светского богослова сказал: «В России имеет культурную будущность только то, что церковно», конечно, в самом обширном смысле этого понятия. Этими убеждениями горят уже некоторые и в теперешней России. Они найдут в сборнике подтверждение их правоты и вдохновение для их дела. Многие сегодня мучительно вопрошают себя о смысле постигших Россию событий. Сборник станет частью их спора и поможет разрешить недоумение. Есть и такие, кто еще не позволяет себе ставить вопросов. В них, будем надеяться, сборник пробудит сознание. Так пишет профессор Струве в предисловии к сборнику «Из глубины». В следующей нашей беседе мы приведем и проанализируем главные его мысли и основные утверждения. Сейчас напомним только тем, кто этого не знает, что большинство участников сборника были в прошлом сами активными участниками революционного движения, его духовными и идеологическими вождями. Так Булгаков и Струве были учеными-марксистами, Бердяев и другие прошли через ссылку и изгнание. Духовную сущность той идеологии, что начинала воцаряться на их родине, начиная с октября 17 года, они знали таким образом изнутри. И каждый из них прошел через глубочайший умственный и духовный кризис, прежде чем сказал свое пророческое слово. Тем более, следовательно, важно единодушие участников сборника, их осуждение материализма, спекуляции на понижение, разрыва с духовной сущностью русской культуры и, конечно, прежде всего и превыше всего, с восстанием революции на Бога и религию. Тогда, 50 лет тому назад, голос этот не был услышан. Его заглушила та же грубая сила, которая и сегодня пытается выкорчевать дух и духовность из самого состава человека. Но, как сказано в Евангелии, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Теперь этот голос прозвучал, и его вряд ли удастся снова заглушить.
Отец Александр Шмеман о сборнике «Из глубины». Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.